Толкование Ари, посвященное оплакиванию Рамака, на первый взгляд показалось нам повторением, таким пересказом вариаций на тему толкования, которое приводится в Талмуде насчет четверых, которые умерли только по той причине, только из-за того злоумышления, совета, который змей дал Хаве. То есть умерли исключительно по причине греха древа познания, а не по причине какого-либо иного греха. Рэбе утверждает, что толкование Ари, если кто-то его подзабыл, то добро пожаловать в первый урок. Ну, по дороге мы, конечно, его проговорим, но сейчас не будем на это тратить время. Толкование Ари представляет собой, по отношению к толкованию талмудическому, представляет собой хидуш дополнительный. И вот для того, чтобы разобраться, в чем же здесь хидуш, ну, сейчас мы вынуждены повторим это толкование, мы с вами занялись попыткой понять формально, чем они различаются. Ну, то есть, формально такое плохое в данном случае слово. Чем они различаются с точки зрения текста, ну, а значит, и по содержанию тоже. И выяснили интересную вещь, которая, в общем-то, бросается в глаза, но может показаться незначительной. Сейчас увидим, что она значительна. Что толкователи Талмуда, они связывают, видят причину греха, видят причину, вернее, причину возникновения смерти, причину того, что в мире появилась смерть, реализовалась практически, в самом греховном поступке, в самом зле, то есть в совете, как они выражают эту мысль, в совете змея. Совет змея – это была непосредственная причина греха. Таким образом, раскрытая Тора, Талмуд здесь выступает как пример раскрытой Торы, основополагающая книга по раскрытой Торе. Именно раскрытая Тора показывает причиной возникновения смерти, вот необходимости умирания даже для того, кто совершенно безгрешен, показывает сам грех древопознания, сам момент греха древопознания, собственно. Само зло, заключенное в грехе древопознания. Ари, в свою очередь, он показывает, он видит, он рассуждает вообще, говорит о самом дереве. И в этом заключается смысл его толкования, вот Алиса Алаэйц. Повесишь его на дереве с точки зрения простого смысла, с точки зрения его толкования, поставь это в зависимость, поставь смерть безгрешного человека, то, что он безгрешен, но все равно вынужден умереть, поставь это в зависимость от дерева, в смысле древопознания. Он говорит, как будто бы, по-моему, на прошлом уроке, мне кажется, что на прошлом уроке я недостаточно ясно выразил эту мысль, недостаточно ясно, по всей видимости, ее понял. Потом в ходе повторения до меня дошло, он как представитель внутренней Торы, ну а Ари примерно так же, как Талмуд, является представительством раскрытой Торы, символом раскрытой Торы, примерно так же Ари, ну может быть не так же, чуть-чуть по-другому, но не играет большой роли в данном случае, он является символической такой фигурой внутренней Торы, тайной Торы. Так вот, он в русле тайной Торы показывает причиной возникновения смерти, а вернее не возникновения, смерть была задумана Всевышним изначально, вот реализации смерти в существовании этого мира, показывает нечто более внутреннее. Не момент греха, не само зло, которое вот привело к греху, которое стало причиной греха, а причину причины. Ранний момент, в котором зла-то, собственно, нет. Есть только потенциал, далекий потенциал возможности появления этого зла. Помните рассуждение нашего вчерашнего урока насчет свиньи, которая сама по себе молодец и все свои задачи выполняет на 5 с плюсом. Вот также древопознание. Древопознание не являлось злом. Оно являлось древом познания, да, добра и зла. Необходимо было дождаться его созревания таким образом, чтобы оно стало, наверное, оно должно было стать древом познания добра по созреванию, для того, чтобы съесть ее плоды. Но само по себе оно не представляло собой зла. Злом являлся бы поступок, и явился поступок, вкушение с него плодов по совету змея, вкушение с него плодов до того, как оно созреет. Но само по себе древо познания добра и зла – это ну, высочайший аспект с точки зрения раскрытой. Это инжир, которым славится земля Израиля. С точки зрения раскрытой, опять же, это грех. Ну, вот, наверное, я вчера недопонял и до конца не понял и сейчас, но как возможная идея, это грех, это дерево, даже грех, в котором оно было задействовано, это был грех, который состоялся за три часа до субботы, перед самой субботой, то есть ну, вот, максимально, нечто максимально высокое в грехе, что может быть, если я правильно понял. А с точки зрения внутренней, это высочайший духовный уровень вот этого древа познания добра и зла. Ну, вот, то есть что-то существенно более внутреннее. Это нечто не греховное, а что-то только подводящее к греху. И другими словами Рэбе это пересказал следующим образом. Вернее говоря, давайте так, еще один момент, который надо отметить, что грех на самом деле, что смерть на самом деле, она была задумана Всевышним изначально, и ангел смерти был сотворен аж в первый день творения, но реализовалась она только позже, потому что у Всевышнего такой был замысел, что смерть должна воплотиться в мироздании в результате реализации свободы выбора человека, в результате деятельности человека, через человека. И для этого Всевышний подвел человека к искушению, которое тот не смог преодолеть. Ну, и на самом деле, как объясняют нам некоторые мудрецы, и не мог преодолеть, то есть поставил его перед таким непроходимым искушением, в результате чего зло реализовалось в мироздании. Так вот, раскрытая Тора, она видит причину реализации смерти в самом грехе, в самом моменте нарушения приказа божественного, там с этого дерева не ешь, а Ари показывает причины этого. Само дерево, которое Всевышний насадил в райском саду, дабы обеспечить возможность искушения, которое человек не выдержал. Так, важно подчеркнуть также, что само это искушение и последовавший из него грех, они являлись реализацией божественной воли, являлись элементом совершенно необходимым для реализации божественного замысла, который был заложен в творении в целом. Это вот такой вот был решающий, можно сказать, шаг в запуске мироздания. Далит. Пункт далит, страница 133. «Бевой Микейсер занял дицвей иньоним и товшельнахош ветолиса алаэйц». Говоря более глубоко, эти два момента, с точки зрения Талмуда, совет змея, с точки зрения Ари, повесишь на дереве, в смысле поставь в зависимость от древопознания. Фарбуна мицвей суги цадиким, они связаны с двумя типами праведников. Мейсу бейтов, ну, оба высказывания, они говорят о праведниках, о смерти праведников. Оба толкования говорят о тех людей, которые, если бы не грех древопознания, ну, собственно, почему они должны были бы умирать? Это такой достаточно расхожий вопрос и тема, обсуждаемая достаточно часто в Торе. А вот почему праведники переносят мучения, почему праведники тоже умирают? Ведь праведник, особенно праведник с точки зрения внутренней Торы, в категориях внутренней Торы, это человек, который совершенно лишен внутреннего зла, который, там, ну, предположим, для обычного человека смерть является искуплением, смерть является таким моментом очищения, некоторого завершающего исправления, возможности исправления, ну, вот искупления, в смысле исправления тех вещей, которые он там в своей жизни не доделал или сделал неправильно, того, что он сделал неправильно. А для праведника зачем нужна смерть? Он совершенно безгрешен, чист, и почему бы ему, собственно говоря, не жить вечно? он не задействован вот в эту грязь мироздания, он не вляпался, миром не был уловлен. И зачем же ему тогда помирать или мучиться? Поставим вопрос еще более широко, правда, здесь, по-моему, его не затрагиваем. И вот ответ заключается в том, что праведник, он полноценный участник деятельности, в широком смысле говоря, всемирной. Он работает, он ведет свою деятельность не один в этом мире, а ведет эту деятельность как один из руководителей, кстати говоря, да, коли праведник, то и руководитель, значит, если он праведник настоящий, как один из руководителей еврейского народа и взаимодействует с еврейским народом, и оттуда ему приходят всякие, на край его одеяний, всякие язвы и удары, в смысле мучений, и помимо этого он находится внутри контекста вот того, как мироздание существует в общем и в целом. Как мироздание было запущено через грех древа познания, и, следовательно, все человечество, включая его, несет ответственность за этот грех, и вот должно пережить смерть за этот грех. Так вот, Ребе предлагает... Мы с вами посмотрели на два толкования, имеющиеся у нас на руках, талмудическое и святого Ари, как на толкования, которые по-разному подходят к моменту реализации смерти в существовании этого мира. Смерти не было до совершения греха человеком. Через совершение греха человеком смерть появилась, что являлось первопричиной, что являлось первым шагом, отправной точкой появления смерти, из-за чего даже праведники должны переживать смерть. Это с точки зрения раскрытой Торы был сам момент греха, с точки зрения внутренней Торы было нечто весьма отстраненное от самого греха, там причина причины. Момент божественного замысла, скажем, который обусловил появление в райском саду древа познания. А теперь Ребе предлагает понять различие между этими двумя толкованиями, как различие, связанное с тем, что речь в толковании Талмуда и в толковании Ари, в противовес этому, ведется о разных праведниках. То есть Талмуд говорит о причине смерти одних праведников одного сорта, а Ари говорит о смерти Рамака, вот праведника какого-то другого сорта, поэтому он, в принципе, Ари мог бы, оплакивая Рамака, использовать толкование Талмуда, если бы этого было достаточно. Вот ему этого недостаточно, ему необходимо показать, объяснить необходимость Рамака умирать вот с позиции каких-то других, с позиции более внутренних. Почему? Потому что речь идет о Рамаке, а Рамак – праведник другого толка. «Дералте ребе диаз, простите, мейсу бейтов шельнахаш, за зайнен дивас зейр мисо, немзих фундам хейт». То объяснение, которое дает Талмуд. Умерли из-за совета змея. Это те праведники, смерть которых следует, берется дословно, немзих, берется из самого греха. Эсэсобе фарана субфун садики. Но, то есть, в смысле, ну, а кто это такие, там, вчера мы перечисляли, я запомнил только Амрама отца Моиша, сына короля Давида. Ну, вот, несколько, четыре фигуры, которые там перечисляет Гемора. Их смерть бралась из греха. То есть, если я правильно понимаю, грех, обусловил грех древа познания, сам грех, именно поэтому Талмуд обсуждает именно сам грех, говорит именно о фактическом моменте греха, совете змея, с которого начался грех, который стал отправной точкой греха. Их смерть взялась из греха. Это Зоберфарана Суфун Садики, но есть такой тип праведников. Воззейке, кей, воззейкен, итов, шельнахаш, нит он рирен, которых не задевает вот это вот, которых не касается этот момент, то есть, собственно, самого греха. Ундеринина миса байзеи из шаих ветулиса и сей нормицат ал эйц. И их смерть, она является не следствием, собственно, греха, не следствием самого греховного поступка, самого зла, а она каким-то образом связана с, вот, ну, с моментом, который предстоит самому греху, что и отмечает святой Арий, когда он толкует вот это вот место, в эту лису алейц, повесишь его на дереве. Диаспора индем, объяснение по этому поводу. Это вот сам тезис пока совершенно непонятный. Сейчас Ребе будет его прояснять. «Дер Алтер Ребе измивайр интейра эйр», объясняет Алтер Ребе в своей книге «Тойра уэр». «Азмейсу бейтовшил нахаш извал дефир цадиким, афальпи азайн гивен цадиким гмурим». Это по той причине, то есть Талмуд таким образом оговаривает смерть этих четырех безгрешных людей, что несмотря на то, что эти четверо праведников, они были абсолютными праведниками. Кстати говоря, в устах Алтер Ребе в особенности, вот это понятие абсолюта праведности, оно звучит как ну, в самом наивысшей, в самом наивысшем смысле. Это не праведник с точки зрения суда, человек, который оправдывается судом, потому что у него хороших поступков больше, чем преступлений, может быть, не намного, но больше. И он оправдывается, поэтому он праведник. А здесь речь идет о праведнике с точки зрения, в том числе, Алтер Ребе, то есть о праведнике, человеке, который победил собственное зло. А если речь идет о Цадик Гомор, о праведнике абсолютном, то речь идет о человеке, который не просто победил свое зло, а полностью его вытравил так, что от него даже и следа не осталось в его внутреннем мире. Так вот, несмотря на то, объясняет Алтер Ребе там, что речь здесь о праведниках совершенной марки, вот такой, по абсолютных праведниках, «Изен зейнор гиблибмей зашемец мизума санахашилу йохлула асиры миколвы коль». Тем не менее, речь идет о людях, в которых осталось, ну, тут перевести что-то на русский язык очень трудно, ну, какая-то от осквернения змея, от нечистоты змея, которую змей внес в человеческий род, как бы вот этой вот нечистоты греха, осталось какой-то шемец, какая-то малая-малая толика, какой-то налет, скажем, который они не смогли удалить совершенно. Он виерез досми варена выйдет с уводом. И как он объясняет это в служении человека? Зугмаса нахаш из дырынен фунгасу зарошен айсабете его уводом. Что вот этот зугмас анахаш, нечистота змеиная, проникшая в этот мир вот с этим первым грехом, она выражается в высокомерии человека, которая становится его природой, широя и сацми у макерхи сройный, ой ей дэш из той влой мифил дзих, которая на самом деле совершенно не обязательно, то есть, а как же высокомерие сочетается с праведностью, а высокомерие в данном, под высокомерием в данном случае подразумевается не, совершенно не обязательно, понятно, что если человек высокомерен, высокомерие является источником всех грехов и всякого зла. Если человек высокомерен, по простому смыслу, тут не о чем говорить. Каким образом высокомерие может сочетаться с праведностью, подобной праведности, скажем, Амрама, там, отца Мойши, или любого другого из четырех людей, которые перечисляются Талмудом, которые, мы же сказали, что они абсолютные праведники, значит, в них зла вообще не существует. А высокомерие в данном случае, гасус руах, дословно грубость духа, оно может выражаться просто, оно в данном контексте подразумевает просто ощущение самого себя. Неважно, что ты ощущаешь. Ты ощущаешь собственную, там, что ты красавчик. Понятно, что это вряд ли правильно. Вот ты все время идешь, ощущая собственное превосходство, собственное превосходство над другими, скажем. Или ты ощущаешь собственное несовершенство. Казалось бы, прекрасное качество, вот такая здоровая критика в адрес самого себя, понимание того, что тебе надо исправить, что... Но, тем не менее, это все-таки ощущение себя. Это ощущение себя, каким бы оно ни было. Даже ощущение собственного несовершенства, оно все равно является ощущением себя. Доза есть, то есть, продолжаем по беседе. «Итов шельнахош мейнт», что это вот за совет змея? Аздерхете зада азготоев гитона хесен индем цадик означает, что грех древа познания он наделил также и цадика определенным изъяном, воздосыс гойрем мисек, который и причиняет, собственно говоря, смерть. То есть, мы, вот, пока я рассуждал, я подумал, а почему, собственно, не продолжить эти рассуждения, не поднять их на новый уровень и не задать вопрос, ну хорошо, грех древопознания, он причинил смерть для всякого живущего. И вот праведники, они в числе других должны тоже пережить смерть, несмотря на то, что никакого греха не совершали. Но на самом деле, если праведник совершенно никакого отношения к греху не имеет, то есть он вообще не внутри этой системы, а он вышел из нее полностью, он избавился от какой бы то ни было связи с этим грехом, то вопрос возвращается на место, а почему он должен, собственно, умирать? И, кстати, мы же знаем с вами несколько исторических персонажей, которые таки не умерли, вроде Ильи Анови или Ханоха. Почему же тогда вот эти праведники, они умерли из-за греха древопознания, несмотря на то, что они абсолютные праведники, вот они вытравили из себя зло, какое бы то ни было, а потому что все-таки какой-то шемец от зла, который не считается, если я правильно понимаю, ну, с точки зрения логики Тании, если Алтер Ребе называет их абсолютными праведниками, ну, можно, конечно, там попихаться на тему того, что в данном случае конкретно подразумевается под этим термином, но если понимать это в терминах Тани, значит, совсем зла там нет в них внутри. Но, тем не менее, вот, значит, даже вот это, даже бытие цадик Гумуром не исключает вот этой общей испачканности, скажем, может быть, малой испачканности, может быть, внешней испачканности, грехом древопознания. То есть грех древопознания вот так перепачкал все вокруг, что даже праведники такого масштаба, как личности, которые перечисляет Талмуд, они вынуждены умирать, потому что в них есть вот этот вот самый шемец, вот эта почкотня от греха змея. Обердем хесен, год горем гивен нидер цадик ацмихас вишолен, вот этот недостаток, он является не порождением, не дай бог, самого цадика. Нордер нахаш возгод гибрах зухма бейлам, а это следствие деятельности именно змея. То есть никак нельзя сказать, что праведник, он совершил какой-то грех, который выразился, допустил какой-то недостаток, который выразился в наличии также и у него вот этого шемец зухма, какого-то вот такого вот налета нечистоты. Это все происки нахаша, которых цадик даже такого порядка не может избежать, потому что, ну, как бы получается, что ничто не свободно в мироздании. Сейчас мы, очевидно, увидим, что все-таки возможно поднятие на уровень, когда да, свободно в мироздании нечто от этого. Ну вот, на тот момент, наверное, ничто не свободно в мироздании от этого налета нечистоты змеиной, даже такого рода праведник. Он не отвечает за это, он не ответственен за это, в том смысле, чтобы его за это наказывать, даже наказывать за то, что он там допустил это, скажем. Но, тем не менее, он должен пережить смерть как момент искупления, очищения от вот этой ничтожной доли, даже не доли, а как сказать, ну, вот от этого налета греха, скажем. «Ундосис дарисен фун ваталиса исой ал эйц лигаби мейсу бейтовшин нахаш». И вот в этом заключается превосходство той праведности, о которой говорит Ари применительно к Рамаку, объясняя, почему он должен был пережить смерть, вот, а он должен был пережить смерть не из-за итовшин нахош, не из-за совета змея, а из-за дерева. Вот свяжи это с деревом. Так. Дербгам фунахейр кенон рирен нордихицониус фунаидн. Тот ущерб, изъян, который происходит в еврее, когда он совершает грех. А мы исходим из того, что любое действие, противопоставленное божественной воле, оно наносит ущерб не только там, окружающим, не только фактически какой-то ущерб. Там человек, скажем, один человек другого ограбил, вот он нанес ущерб, нарушил требования Торы и нарушил божественную волю и нанес ущерб своему товарищу. А наносит ущерб прежде всего духовный самому человеку. То есть, совершая грех, он уродует прежде всего самого себя. Причем, совершая грех, даже тот, который вроде как никого не затрагивает, не затрагивает интересов других людей. То есть, скажем, грех, который между ним и Всевышним, он просто не слушается, он просто ослушался воли божественной. Тем не менее, этот грех, он, да, наносит ущерб, на самом деле, не только ему и окружающему миру, но в первую очередь, наверное, что и человеку интересно, он наносит ущерб ему, разрушает его духовно, внутренне. Так вот, это разрушение, оно затрагивает только внешние аспекты еврея. Почему? «Обердепнимиус фунаиден блайптал алэмол ганс», потому что внутренность еврея, она остается совершенно, не, она совершенно не может быть затронута никакими, не только разрушениями, но даже вообще изменениями, она всегда остается в своей полноте, божественная душа еврея, в особенности на ее самых внутренних глубинных уровнях, она совершенно не может быть затронута никаким грехом. На внешних уровнях существования человека, на уровне, особенно в особенности одеяний души, всякий грех в том плане, в котором он может наказываться, скажем, Торой, он связан именно с одеяниями души, с некоторой выраженностью внешней того, что человек делает. То есть на внутреннем уровне в человеке может быть очень много зла, но это зло может никак не выражаться на уровне его проявления, и такой человек и представляет собой категорию, относится к категории бейнуни, о которой мы достаточно часто говорим, и вокруг которой крутятся все наши рассуждения в плане вот, служения, как оно относится к каждому человеку. Служение цадика уникально, служение, как оно относится к нам, оно вот, все моменты этого служения крутятся вокруг того, как стать бейнуни. Так вот, бейнуни – это человек, в котором зло находится в своей полной силе и, может быть, даже сильнее, чем там, в его молодом, в его прошлом, потому что зло обладает тенденцией усиливаться с ходом жизни. Просто технически так вот мир устроен, что злое начало, оно норовит усилиться. Наверное, к старости оно ослабевает, но вот по мере созревания человека оно становится сильнее и сильнее. Но при этом он обладает способностью не упускать его на внешний уровень. Так вот, на внешнем уровне, да, действительно, ну, с одной стороны, вот видите, есть возможность контроля греха, с другой стороны, есть возможность, в отличие от контроля зла, которое совершенно не всем доступно, с другой стороны, есть именно на этих уровнях возможность совершения греха. То есть зло, оно может что-то менять в человеке, задевать, затрагивать, ломать, портить только на внешних уровнях, а на внутреннем уровне еврей всегда находится в полноте. Гамбе, и как говорится, гамбе ша захейт гойса беумно и тей. Также во время греха была верна ему. Имеется в виду душа человека. Цитата из Тани. У вифрад мецад пнимиуса нишома. Возит михатхила гехров фундем гансен инин ахейт. А в особенности, с точки зрения, а в особенности это актуально для уровня внутренности души, которая совершенно, которая вообще выше греха и совершенно не имеет к нему никакого отношения. То есть все, что происходит греховного в жизни еврея, оно не то, что не проистекает из внутренности его души, а оно, наоборот, противоречит внутренности его души, оно проистекает из сокрытия внутренности его души и не затрагивает внутренность его души и никакого отношения не имеет к внутренности его души. «Дерфун из их фаштанзик, бенегедер зугмасанахаша алидых это цадас». Отсюда также понятно относительно вот этого змеиного осквернения, которое змеиной нечистоты, которую принес с собой грех древа познания. Аз дезугма фон нахаш, гот нор он гирьер дихитсониус фон идн. Понятно, что грех древа познания при всей своей глобальности это тоже один из грехов. Ну да, вот такой основополагающий грех, начальный, исходный грех, который положил, запустил вот всю эту историю греха и праведности в мироздание. И греха и праведности, как праведность противопоставлена греху, имеется в виду. Праведность, понятно, она актуальна была и до этого. Так вот, несмотря на это тоже грех, его, как любой грех, он тоже к внутренности еврея не имеет никакого отношения. Понятно, что затрагивает какие-то внешние аспекты. И ну, чем более внешние аспекты, тем более легко ему затронуть их, запачкать. Чем более внутренний, очень похоже, кстати говоря, на одежду, то есть до нижнего белья, чтобы человек измазался, довольно трудно этого достичь. А внешние какие-то одеяния, которые вот, граничат, контактируют с внешним миром, их запачкать проще. Да, а внутренность, она вообще не затрагиваема грехом, и в том числе и грехом древопознания. То есть, этот грех, еще раз, это нечистота, змеиная нечистота, она касается тоже только внешности еврея. «Обернитхас вишолм дипнимиус фунаид», но не внутренности. «Ун дерфар», и по этой причине, «бешаз дипнимиус анишома фунаид», «избаим мейр бегилуй». Если внутренность души в евреи светит в раскрытие, то есть, внутренность души, на самом деле, целью, войны между божественной и животной душой, между там, с добрым и злым началом, что является захват, помните, там в Тане война королей, вот два короля, они конкурируют за некоторую территорию, и каждый из них, он стремится эту территорию захватить целиком. Также божественная душа и животная душа, они в борьбе за еврейское существо, они бьются за полный захват вот этой вот территории еврейского существования, в которую входит не только место обитания божественной души, не только место обитания животной души, а и все, вот что, все что они делают, то есть его телесность, его внешние уровни духовности, внутренние уровни духовности, вот они бьются за то, чтобы не было никакого компромисса в итоге. Божественная душа стремится захватить целое целиком, в том числе те области, которые исходно, скажем, там, при рождении человека, при его взрослении и так далее, они могут оказаться во власти животной души, скажем. Так вот, если внутренние аспекты божественной души, если внутренность души еврея, она светит в нем в раскрытии, то есть божественной душе удалось захватить власть в человеческом существе, в еврейском, «биздос немдур занхитсонюс», вплоть до того, что она занимает позиции также на внешних рубежах. То есть, она захватывает также, захватывает в смысле обуславливает, контролирует, проявляется исключительно она, не дает проявиться злому началу, там, животной душе, или вообще уничтожает животную, как у праведника, собственно, уничтожает животную душу как зло, ставит животную душу, наоборот, на службу святости, и тогда даже в кавычках животные внешние телесные проявления становятся элементом служения. Вот если она раскрывается в человеке настолько, что она захватывает также внешние рубежи, избаим ничайк дринен фон мейсу бейтовшин нахаш, тогда для него совсем не актуальным становится вот это вот осквернение змеиное, в том числе то, о чем Талмуд говорит, умерли по совету змея. То есть это, ну, очевидно, здесь уже речь идет о Ромаке как праведнике новой формации. То есть тогда к нему действительно никакого отношения грех древопознания вот в этой форме не имеет. Почему он должен умирать за грех древопознания, если осквернение змея даже в форме того, что вот выше мы цитировали, Алтеребе назвали шемет-зума, то есть вот это совсем ничтожного осквернения, даже в форме ничтожного осквернения не липнет к нему. Почему не липнет? Потому что у него те уровни души, к которым грех не имеет никакого отношения, они распространились во всем его существовании. То есть в нем, грубо говоря, все стало внутренностью. У нормального еврея. Это самый мозг алкоголика и мозг нормального человека. У нормального еврея у него есть внешние аспекты, которые грех может затронуть, в которых может произойти поломка, там, неисправность, как он может там испачкаться. Вот в нем может присутствовать осквернение, которое берет свое начало еще от греха, древопознания, в нем может присутствовать. А внутренние аспекты, даже у обычного еврея, они совершенно не затрагиваются этим грехом, их невозможно испачкать. Они просто не пачкаются вот этим вот, знаете, как рекламные ролики показывают, там обрабатывают ботинки какой-то жидкостью, и потом грязь к ним просто не пристает, она с них скатывается, не затрагивает их, отталкивается от них. Вот внутренность души каждого еврея, она просто не затрагивается этой нечистотой, не может быть ею осквернена и даже вот намазана снаружи. Так если мы представим себе, что эти внутренние аспекты, они настолько воплотились в существование человека, что они захватили все-все-все в его существовании, вплоть до самых-самых внешних уровней, то тогда получится, что он вообще не может быть измазан этим грехом. Он вообще никакого отношения к этому греху не имеет. Вообще никак не может от него, в том числе, и пострадать. То есть, скажем, стать обязанным умереть, потому что, значит, вот какой-то след от этого. На нем нет никакого следа от этого греха. У него, он к нему не имеет ни малейшего отношения. «Ундос зогдер Ари», и это говорит святой Ари, «Вихи ебаиш хэт мишпат мовес, пируши ехсар там мишпат мовес килой пол ро». Там начало толкования, если кто-то не помнит, то вот, повторяю для тех, кто не помнит. С точки зрения простого смысла, эти слова переводятся, «Если будет у человека грех, который наказуем смертным приговором». Ари перетолковывает это, понимая слово «хет» как слово «хесран». Если будет у человека недостаток приговора смертного, то есть у него не будет хватать того, за что можно было бы его приговорить к смерти, то есть он не сделал ничего плохого, продолжает Ари. «Шиеш лоймер аз дермит ме мейнтер койлал зайн». Ойхдам там мишпат мовес фунитов зугмаса нахашн. Что надо сказать? Рэбе предлагает, каким образом понять толкование, что Ари здесь имеет в виду под мишпат мовес. Я вот не знаю, как со слуха это было понятно. То есть хет мишпат мовес с точки зрения простого смысла грех, который приводит к смертному приговору. А с точки зрения толкования Ари, отсутствие смертного приговора, ему не достает смертного приговора, как человеку может чего-то не доставать, еды, сна. Вот данному праведнику ему не достает мишпат мовес, у него нет мишпат мовес, у него такой уникальный случай, не за что его наказывать. Вот у него нехватка в этом. Так вот, и поэтому он, так Рэбе говорит, надо понимать, что под этим нету у него того, за что его наказывать смертью, того, за что он должен был бы умереть, ведь не даже не наказывать, наверное, в данном контексте лучше сказать, просто того, за что он мог бы умереть, в этом нет, также и то в шельнохош, также и той тонкой причины, на которую указывает Талмуд, то есть вот этого совета змея, от которого даже на тех четырех праведниках, о которых Талмуд говорит, на них оказался след греха, вот этот шемец зугма, из-за которых они должны были пережить смерть. Вот на такого рода праведниках Даже этого нет. Даже этого шемет зухма. Из толиса ойсей ал эйц. И тогда, продолжение толкования, повесь его на дереве. С точки зрения простого смысла, Ари перетолковывает. Поставь его смерть в зависимость от дерева. Аз досвось ба им из фаранды рынина миса. То есть, то, что к нему все-таки имеет отношение идея смерти. Он тоже... Также и этот праведник, в котором внутренность оказалась внешним, в котором внутренность его души захватила его существование до такой степени, что внешнего, в том смысле, как оно может быть затронуто грехом, в нем не осталось, поэтому никакой шемец зугма от осквернения, от практически совершенного греха древопознания в нем нет. Его причиной смерти становится само дерево, древо познания. «Изус блойс митсад дем» – это только по той причине, то есть, за почему он должен умереть, только по причине того, что у Всевышнего такой замысел. То, что мы с вами сказали, вот эту драматическую отправную точку развития вот этой драмы мироздания – когда Всевышний замышляет смерть, существование смерти, но хочет, чтобы эта смерть, она появилась в мире в результате выбора человека. И таким образом осуществляет, ну, выражаясь словами толкования наших мудрецов, как будто бы поклёп на человека ставит его в ситуацию неразрешения, безвыходного искушения, непреодолимого искушения, в результате которого в мир проникает смерть, как будто бы по вине человека. Это поклёп, это подстава, как мы сказали бы. То есть, ну, не знаю, кто-то, может быть, и не сказал бы. Это, да, поклёп, но и Раали Лабны Йодом. Так вот, почему такой человек, как Рамак, должен пережить смерть, объясняет Ари своим толкованием, не по причине того, что у него есть какое-то отношение к этому греху. На нем остался след этого греха, как на абсолютном большинстве людей вообще, на абсолютном большинстве членов человечества, включая даже самых-самых праведных из них, вроде четырех, которых перечисляет Талмуд. А только по той причине, что Нойра Алила Абнеиодом, только по той причине, что ужасен поклёп на сыновей человеческих воздребишер, мгот гимгимах, талидея цадас, дарыни на миса бойлом. То есть только по той причине, что в конечном итоге кто на самом деле? На самом деле сам Всевышний, он спровоцировал появление смерти в мире. Он подстроил эту ситуацию искушения при помощи древа познания. Вот от этого древа познания должен в результате пережить смерть даже Рамак. Ни по какой иной причине. И отсюда становится более понятным отношение всей этой истории к Рамаку и Ари. Восиньона, мисс Канал, Гилу и Пними Эзотера, идеи которых, как мы уже говорили выше, ну, само собой разумеется, в общем-то, раскрытие внутренней Торы. Вайлдер Гилы фон Стим де Ирайса, Исфарбун, Митн Гилы фон Стим де Нишмоса, потому что, помните, три узла связаны один с другим, одно с другим, наверное, а нет, один с другим узлы. Всевышний еврея и Тора, и связаны они таким образом, что раскрытый это зор, имеется в виду, пересказ, нет, вряд ли цитаты, не помню точный текст, но пересказ, по крайней мере, близкий к тексту, таким образом, что внешние аспекты каждого из них связаны между собой, и внутренние аспекты каждого из них связаны между собой. Внешние аспекты Всевышнего связаны с внешними аспектами Торы, внешними аспектами еврея, и внутренние аспекты Всевышнего связаны с внутренними аспектами Торы, и внутренней Торы, читай, и внутренними аспектами еврея, то есть вот этими самыми внутренними аспектами души. Так вот, внутренняя Тора, которую раскрывают Ари и Рамак, она связана с внутренними аспектами души, с тим денешмоса, скрытыми аспектами души. Скрытая Тора связана с скрытыми аспектами души. Авос из Гехров, он и то, что нахаш, то есть с теми самыми уровнями, о которых мы говорили выше, что вот если они, что они не имеют отношения никакого к этому греху, совершенно далеки от этого греха, отгорожены от него, если они выходят наружу, если они раскрываются полностью, а чем занимаются Ари и Рамак? Раскрытием вот этих аспектов Торы, которые параллельны этим аспектам души. Если они выходят наружу, то тогда человек не может быть осквернен грехом ни в каком, вот этим грехом самим древа познания, все время сбиваясь на золотого тельца, ни в коей мере, даже в этой тонкой мере, о которой речь в Талмуде, применительно к праведникам, которые там перечисляются. Стим денешмоса, то есть они занимались, Рамак и Райс, раскрытиями тех аспектов Торы, которые параллельны, соответствуют тем аспектам, находятся в прямой связи с аспектами души, к которым не имеет отношения, в кавычках, совет Нахаша. Из цитаты из Талмуда. «Вакеиду аспнимио затейре зецхаим», и, как известно, внутренняя Тора, она соответствует древу жизни, илна дыхаи, вос из гехерфун, илна дету веро, и цадас. Как она выше, древо познания добра и зла, то есть, ну, вот это вот древо познания в духовном смысле, о котором мы ведем речь.